Шалом, анаху курим бесефер китве Бааля Сулам.
Мы читаем труды Бааля Сулама из книги «Предисловие учения десяти сфирот». Предисловие к учению десяти сфирот. 154 пункт. И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале адресовали свои книги лишь тем изучающим, которые уже удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Продолжаем 155 пункт. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое и достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала, и хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света, окружающие их души. Это значит, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце обрести все чудесные постижения, которыми Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. А тот, кто не удостоился в этом обороте, удостоится во втором и так далее, пока не удостоится завершить замысел Творца. А пока не удостоился человек своего совершенства, определяется для него те света, которые предстоит пройти к нему, как окружающие света. И значение их в том, что стоят наготове для него, однако они ждут, человека, чтобы он очистил свой сосуд получения, и тогда облачаются света эти в подготовленные сосуды. А потому и в тот час, когда человеку недостает сосудов, и он занимается этой наукой, упоминая названия светов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере. Однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает сосудов, пригодных для их получения. И все же свечение, которое получает он раз за разом во время занятий, привлекает к нему высшее очарование и преисполняет его духовностью и чистотой, которые намного приближают человека к достижению совершенства.
Что значит «хен» свыше, то есть прелесть святости? Как об этом сказано? Еще раз прочитай. Высшее очарование.
А потому и в тот час, когда человеку недостает сосудов, и он занимается этой наукой, упоминая названия святов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере. Однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает сосудов, пригодных для их получения, и все же свечение, которое получает раз за разом во время занятий, привлекает к нему высшее очарование и преисполняет его духовностью и чистотой, которые намного приближают человека к достижению совершенства.
Еще раз, что значит высшее очарование? Как мы это ощущаем, когда получаем вот такое?
Ну?
Ну? Что, это трудно?
Нет. Это когда чудесным образом ты вдруг чувствуешь, что ты влюбляешься в товарищей. Это как девочка, с которой ты сидел в четвертом классе, четыре года, и в четвертом классе ты вдруг влюбляешься в нее.
Это ощущение по отношению к товарищам, это на самом деле раскрывается нечто, приходящее свыше, чего в тебе не было раньше. И это ощущение вот этого вот высшего очарования, относящегося к чему-то святому, к не относящемуся к этому миру, ко мне.
Как будто бы тебе делают одолжение, когда говорят: попробуй вкуси, что такое жизнь, что такое доброе отношение к товарищам, и ты не знаешь, как это вдруг происходит неожиданным образом.
Тяжело мне сегодня. Высшее очарование может быть и хорошее такое раскрытие злого начала. Не знаю, как на это посмотреть, но давай продолжим с любовью. Высшее очарование — это когда получаешь свыше важность и величие свойства отдачи, что является такой высокой вещью, такой... Нет у меня слов объяснить это.
Высшее очарование — это связь, которую нам удается создать между нами, и это доставляет наслаждение. Это и есть то наслаждение, которое мы выстраиваем в связь между нами, и она становится прекрасным, или любим друг друга. Любая связь с ним, которую нам удается создать, она проявляется как высшее очарование.
Ну, я желаю такого очарования всем сейчас, кто нас слышит. И я надеюсь, что это особое отношение Творца, который поднимет его немного над эгоизмом, немножко достанет его из клипы и покажет ему поле, залитое светом, которое находится вне себя, вне всех собственных желаний. Некая свобода. Может быть, это называется центр группы, там, где ты свободен от всего. Ничем не ограничен. Почему не сказано, что свет светит человеку настолько, насколько он понимает, знает, стремится к знать, к знаниям? А так происходит. Проходят тексты, есть как, вроде бы какое-то отношение к нему. То, что он изучает, имеет какое-то к нему отношение. Почему это не зависит от количества приобретенных знаний, понимания того, что человек читает? Пожалуйста.
Нет здесь знаний. Мы выше знания раскрываем все в обратных килим, в обратном восприятии. И именно это и является прелесть этого пути. И у человека берет много времени, чтобы понять, что все, что ты думаешь, ты на самом деле не знаешь, что написано там. И это выстраивает в человеке правильный хисарон, чистый, не запачканный разными предыдущими подходами.
То, что мы прочитали в начале, авторы каббалистических трудов — это каббалисты, которые находились в постижении. У нас нет никакой возможности постичь то, о чем они говорят. Поэтому единственное, что мы можем сделать, — это читать это и очень-очень хотеть, очень вожделеть, хоть как-то почувствовать то, о чем они писали, а не то, что нам раскрывается вот в буквальном смысле. прочитанного,
чтобы это... Знание — это как некое условие, но оно приходит после того, как влияет свет, и свет является условием. То есть знание — это выяснить воздействие света, а не как условие получения его.
В общем, когда человек начинает, у него нет никакой связи с тем, что происходит, потому что речь идет о более таком высоком его освященном состоянии, более исправленном, прикасании к ступени, которая находится выше нас. И здесь не помогут никакие знания, никакой разум и никакие премудрости. Только желание сердца и внутреннее вожделение, стремление и усилие почувствовать то, что он изучает, быть в этом, хотеть, чтобы это подействовало на него, чтобы это пробудило его и подняло на ту ступень, к которой мы учимся. Только так это работает.
Со временем мы понимаем, что знание обретается с помощью чувства. И когда тебе удается обрести это чувство, поскольку мы не находимся в том месте, о котором писали каббалисты так высоко, и когда мы обретаем некое чувство, лишь тогда приходит понимание.
Я думаю, что это как раз работает наоборот. Это зависит от меры отмены знания и вообще отложить в сторону все, что у меня есть в голове, и открыться той реальности, о которой я ничего не знаю. И только тогда я могу сделать шаг вперед.
Да, потому что наше знание, наше понимание — это все выражение разума, эгоистического желания. И мы должны именно вот из этих опустошенностей, которые мы соединяем, раскрыть новое большое кли, в котором раскроется знание Высшего.
Читай пункт 17. Мы читаем Талмуд 10 Сферот, страница 773, пункт
17 пункт предисловия учения 10 Сферот. А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповеди Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что и зло лишма придет лишма. Таким образом, даже у того, кто знает сам, что еще не удостоился веры, есть надежда достичь этого при помощи занятия Торой. Ведь если обратит сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник верой своей жить будет. И более того, нет для него иного света, кроме этого. Как сказано в трактате Бава Батра, сказал Раба, просил Иов освободить весь мир от ограничения, сказал перед ним, «Владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников, кто же воспрепятствует тебе?» И объясняет Раши, «Ты сотворил праведников посредством доброго начала и грешников посредством злого начала, а потому никто не спасется от руки твоей, Ведь кто же воспрепятствует тебе, подневольны грешащие? И что ответили товарищи Иова? Этим уничтожаешь ты трепет, и обращение к Творцу сводишь на нет. Творец создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления. Разъясняет Раши, сотворил он Тору, приправу, которая отменяет преступные размышления. Как сказано в трактате Кедушин, «Если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Если камень он, смягчится. Посему не подневольны они, ведь могут спасти себя».
Вопрос. Нет ничего, кроме света, возвращающего к источнику, кроме Торы, который действует на нас и исправляет нас. Теперь только вопрос. Какова правильная и максимально полезная форма, наиболее эффективная для того, чтобы свет Торы подействовал на человека и привел бы его наиболее коротким и быстрым путем к правильному состоянию. Что нужно делать человеку, как организовать себя для того, чтобы свет воздействовал на него наилучшим образом? Ну, допустим, я хочу позагорать. Я иду туда, где есть солнце, где можно прилечь, и так-то так и так повернуть себя под солнцем, подставить себя солнцу. Как нам организовать все то, что нам дано, для того, чтобы свет Торы воздействовал на нас наилучшим образом? Пожалуйста. Как нам соответствовать этим условиям, как их выполнить? Что нам дано?
Нам даны все возможности, у нас есть учитель, у нас есть источник, у нас есть товарищи, и мы должны соединить все эти вещи в одно. Это как увеличительное стекло, которое фокусирует свет, как лазерный луч, и он каждый раз дает нам направление в пути.
Нам, в общем, нужно постоянно усиливаться в нашей работе, используя все условия, которые в нашем распоряжении, все, что было устроено для нас. И мы должны усилиться в нашем использовании этих средств.
И самое наилучшее использование человеком средств — это использование десятки, рава, книг. Именно давать силы всем товарищам, не думать, как он может наполнить себя величием, а давать величие товарищам. Думать о том, как не думать о том, как десятка его поддержит, а о том, как он поддерживает десятку.
Зачем нам свет? Таков должен быть вопрос. Свет должен исправлять связь между нами, которая сейчас представляется нам и ощущается нами разбитой. И это то, к чему нам нужно постоянно стремиться. Из этого сильного нашего объединения, из центра этого объединения, то, чем мы занимаемся сейчас, на этом семинаре, мы хотим, чтобы свет сработал, мы хотим, чтобы он раскрыл нам разбитые места, раскрыл нам недостаток этой связи, раскрыл нам ненависть. То место, откуда мы действительно сможем возопить, потребовать исправления, чтобы свет исправил нас.
Да, методика — просить о товарищах. У нас нет более лучшего действия, чем просьба за товарищей. Это возможность выйти из себя и перестать думать только о себе. Именно там и действует свет, свет исправляющий. И там он показывает нам, те точки, которые мы можем исправить.
Да, с одной стороны, есть нет никого, кроме него, и я...
И
все товарищи на самом деле находятся в любви к ближнему, в полной полной самоотмене, в исправленной связи друг с другом, а я должен, с другой стороны, со своей стороны, быть в некой работе, в таком желании, чтобы добавлять к этому, давать им больше единства, все время пробуждать в себе это желание, как я думаю, о еде где-то ближе к обеду, и выходить в это желание из всех других желаний, в которых я нахожусь, и просить свет, чтобы действительно вот создал такую ситуацию, чтобы он изменил мое мнение о товарищах, о всем этом состоянии, на то, как это должно быть в окончательном состоянии.
Основной клей — это организовать все вот эти условия вместе, это важность, трепет, благодарность, радость и совершенство. Это действительно та важность, которую мы должны передавать друг другу, у кого мы учимся, ради чего. И только в меру этой важности мы можем получить свет и достичь подобия свойств.
Свет действует на нас наилучшим образом тогда, когда мы пытаемся ему уподобиться настолько, насколько мы можем. И как раз нужно как можно больше заботиться о том, что вне тебя, заботиться о группе, которая дана нам как одно из центральных средств. И заботясь об этом, мы начинаем производить какой-то первичный уровень подобия свойств.
Как будто бы нет никаких условий, нужно заново все выстроить, каждую секунду, заново десятку, группу, отношение к источникам, отношение к товарищам, потому что если мы каждую секунду не проталкиваем это дальше вперед, к большей связи, на которую нужно требовать свет, то это просто исчезает. Это просто рассеивается.
Все, что я добавлю, сделает только хуже.
Что значит, что изначально обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца? Что значит обязаться перед учебой? Каждый должен обязаться. Пожалуйста.
Обязательство в том, чтобы все время быть в этом желании. Общем. Быть в этом общем требовании нашем, насладить Творца, быть в конечной точке. Мне кажется, что с этого начинают.
Не знаю, обязаться, может быть, это подготовить себя. Насколько я могу, какие действия я хочу производить на уроке, какой результат я хочу получить в конце урока. То есть обязаться сделать все, чтобы захотеть этого, потому что, в общем-то, я этого не хочу. Быть в отдаче — это противно моим желаниям. Поэтому держаться за то желание. Неважно, что бы мы ни делали, читаем текст или говорим о чем-то, все это необходимое условие для нашего объединения. И если я оторвался от этого и углубился в текст, то это своего рода ловушка. Необходимо все время удерживать внимание в правильном месте.
Обязаться перед началом занятий, мы обязуемся выяснить, зачем мы занимаемся, прежде чем начинаем заниматься.
Есть в этом элементе обязательства нечто такое, что я забочусь о том, чтобы преуспеть в этом, даже если у меня будут помехи в пути, это критическое такое обязательство. Я обязуюсь, я прилепляюсь к товарищам, чтобы сохранять правильное намерение во время учебы, а не то, чтобы каждая малость меня сбила с пути, и я просто бы делал пустую работу. И все это не за себя, а все это относительно группы, заботиться о намерении их во время урока.
Я попытался увидеть, какая форма обязательства может быть такая четкая и ясная, и ощущение такое, будто спуститься на веревке на 100-метровую глубину в яму, где товарищи, и ты обрезаешь эту веревку, теперь у тебя только есть это. Это все, что у тебя есть, ты никуда не убежишь, ты находишься там все время и выясняешь свою работу там, но на уровне отношений между нами, не только физически сидеть друг рядом с другом, а работать над отношением.
Не знаю, как лучше определить это обязательство. Это не просто так «обязуюсь», это не просто такое слово. Это некое внутреннее сильное чувство, которое связывает всю группу, когда мы, это исходит из внутреннего решения, из центра объединения между нами. Не знаю, у меня нет сил.
Это наше предназначение. Дать сейчас Яниву сил, и подготовка к этому заключается в том, подготовка к тому, чтобы давать друг другу сил. Это, наверное, то самое место. Это та просьба быть готовыми прийти. К тому, что мы действительно желаем и хотим попросить за кого-то другого, а не только за себя.
Да, это действительно... Обязательство. Тогда я могу обязаться, я могу дать ощущение каждому, что он находится в надежном месте для достижения цели, чтобы почувствовать, что это для нас самое важное.
Мы переходим к следующей части урока.
А перед следующей частью урока споем вместе песню.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה את הנסתר לגלוי. ללו 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 ללו. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי.